Слава нашему Господу! Жив наш Господь, а потому и мы с вами не исчезли. Да поможет Господь нам и дальше думать, рассуждать. Сегодня мы с вами коснемся такой очень щепетильной темы. Что значит? Что я имею в виду? Ну, как всегда, надо называть вещи своими именами. По-другому. Для того, чтобы были открытые взаимоотношения с Сыном Божьим, Иисусом Христом, а через Него с нашим Небесным Отцом, то Он говорит, надо называть вещи своими именами. Или правду сказать. Там, конечно, очень интересные такие есть моменты, правду сказать о себе и правду сказать о Нем. Кто, кем мы являемся, как мы видим себя в Его глазах, не в наших глазах. А с другой стороны, вот интересно, Он хочет послушать. Мы с вами как-то касались, а что мы думаем о нем? И кто и каков он в наших глазах? Ну, это такой очень интересный момент. Почему? Потому что за живое берет. Чтобы было понятно, существует закон. Я пока не коснусь этих законов с разных мест Священного Писания, а потом мы с вами порассуждаем. Ну, каково оно у нас? Екклесиаст пишет в первой главе интересную такую фразу. Екклесиаста, первая глава, 8 стих. Но я прочитаю целиком, нас интересует вторая половина этого стиха. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего». Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Продолжая эту мысль, не наговорится язык говорением, не наполнится внутренность чувствами, нос обонянием и голова мышлением и рассуждением и так дальше. Теперь одна деталь очень интересная. Вот этот стих, обычно мы всегда цитируем вторую половину. Не насытится око зрением, это есть пища. И не наполнится ухо слышанием, это есть тоже пища. Теперь мы зайдем с другой стороны. Не со стороны пищи. Заново читаю этот стих. Все вещи в труде. Оказывается, насыщение ока, насыщение уха, насыщение языка, я не о пище, а о говорении. Это есть труд. Невероятно. Так написано. Труд. Дальше. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Оказывается, человек тем, что смотрит, пересказывает что-то, что у человека во внутренности. Это следующий труд. Человек не может пересказать того, что во внутренности. Он это пересказывает через слышание уха своего. Оказывается, слушание ухом есть пересказывание того, что есть внутри человека. По-другому, Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. По-другому. От избытка сердца говорят уста, от избытка сердца смотрят глаза, от избытка сердца слушают уши, от избытка сердца переполняется внутренность. Чем? Интересно, интересный вопрос. Чем оно переполняется? От избытка сердца наполняется мышление. Или сфера, чем человек, ну как правильно сказать, чем занят. Это дело. Мы сегодня опять должны затронуть Суламиту. Ну, что ты от Суламиты хочешь? Ну, потому что о Суламите написано настолько детально, и вещи названы своими именами, потому что Суламита – это прообраз народа Израиля. Как народ Израиля относился к Господу на протяжении веков, особенно тогда, когда Господь пришел во плоти, потому что апостолы пишут интересную фразу «Бог, говоривший отцам издревле в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне». Но это те последние дни. На сегодняшний день, не ошибусь, скажу, Дух же ясно говорит церквам. То есть на сегодняшний день действие Духа Святого. Но это уже отдельный вопрос. Если рассматривать пророков, то, в принципе, первым пророком из числа пророков, если так принципиально говорить, это первый убитый Авель. Ну, он праведник называется, но он своей жизнью показал, это пророческое служение, какого порядка. Его взаимоотношения с Богом были таковы, что Бог подтвердил, что Бог принял его жертвоприношение. У каждого свое понимание принятия этого жертвоприношения. Мы с вами как-то исследовали места Священного Писания, что принятие жертвоприношения подтверждалось практически всегда ниспаданием огня свыше. На гумне Орны и Усиянина, что молитву Давида Бог принял, это было подтверждение, огонь упал с неба. В свое время, когда храм был построен, и Соломон молился за посвящение, освящение храма, Бог подтвердил ниспаданием огня на жертвенник. У пророка Илии Бог подтвердил ниспаданием огня. Если эту линию внимательно рассматривать, то мы с вами обнаружим, что в Едемском саду упал огонь с неба. Что ты сказал? Не скажу, что сказал. Вопрос. Адам с Евой взяли листья с инжирового дерева, фиг три или смоковница, кому как легче, сшили их между собою, получилось полотно. А потом этим полотном сделали себе опоясание. Ну, если вы почитаете, вы это увидите. Бог, когда приходит, потом выясняются все вопросы, Бог делает Адаму с Евой кожаные одежды. Вопрос, где Бог взял кожу? Значит, надо было какое-то животное лишить жизни, снять кожу. То есть шкуру ты не снимешь раньше, чем ты не убьешь животное. Значит, надо было убить животное, надо было пролить кровь. Значит, тело этого животного надо было принести в жертвоприношение. Значит, надо было сделать жертвенник либо из земли, либо из камней. Значит, на жертвенник надо было положить дрова. Значит, этими дровами были поломанные ветви вот этого инжирового дерева фиг тree или смоковницы, как вы будете их называть. Вот он говорит об этом вопросе. А где же тогда огонь взял? Что, Бог с кременем показывал, как огонь, что ли, делать? Это нереальные вещи. Раз Бог сделал кожаные одежды, это прямо категорически говорит, что тело убитого животного и кровь его, это было пророческое действие. Вот так ломимое тело Сына Божьего будет и пролитая святая кровь. И только тогда можно будет взять одежды Сына Божьего и одеться. Дело в том, что в этих одеждах только можно предстать пред Сына Божьего и пред Бога Отца. Ну, я сейчас сразу перехожу от Ветхого Завета, даже до Ветхого Завета, потому что тогда еще Ветхого Завета не было. В принципе, Ветхий Завет пошел когда во времена Моисея. Если дальше смотреть, почему я так говорю? Потому что, когда Бог презрел на жертву Авеля, для меня звучит, а как он ее принял? Я не исключаю вопроса того, что именно огонь упал с неба на жертвенник. Здесь одна тонкость, которая сегодня у нас в теме. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. В книге Откровения к седьмой церкви есть обращение: «Ты не холоден, не горяч, но как ты теплый?» Они холоден, не горят, что я, говорит, извергну тебя из уст. И если внимательно рассматривать дальше, как Господь подходит и стучится в двери этого, ну, в этой церкви, чего так, ну, так будем говорить, я стою у двери и стучу. И он говорит: советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь. Вот эти три компонента, золото, одежда и глазная мазь, это будет говорить о вопросе, что я буду возжигать твой светильник. По-другому звучит так. Когда Давид говорит в своих псалмах, ну, в разных местах об этих вопросах, Бог просвещает тьму мою, Бог возжигает мой светильник. Вот это место Писания, плюс, помните, мы с вами не так давно исследовали детали такие, что у нечестивых светильники гаснут, поэтому пять немудрых это нечестивые, потому что светильники у них гаснут. Пять мудрых, значит, они не есть нечестивые. Но когда Давид говорит: Бог просвещает мою тьму, знаете, как звучит? У меня между строчек, так, то есть у Давида. От лица Давида. Но у меня, Господи, ты знаешь, я вот Давид, но у меня любовь к тебе охладела. Я не холоден, не горяч. Ну, не поворачивается язык, да? Но ты просвещаешь мою тьму. Значит, светильник во внутренности погас. А, интересно, светильники почему гаснут? Священное Писание говорит: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Что? Значит, ну, Давид сам о себе сказал, что у него тьма, ее нужно просветить. Он сам сказал, что у него светильник гаснет, его нужно возжечь. Ну, сам сказал. Тогда, значит, у него охладела любовь. Не принято так говорить. Не принято так рассуждать. Это не важно, что не принято. Когда мы берем ряд этих мест Священного Писания, и вот они перед нами в одну линеечку, и вытекает именно этот вопрос. Мы сейчас до Суламита доберемся, потому что мы люди, и нам надо необходимо об этих вопросах задуматься. Дело в том, что когда гаснет светильник, это первый признак, гаснет любовь. Гаснет любовь – это следствие того, что умножились беззакония. Где? У кого? В любящем сердце? Ну как? Ну что ты говоришь? Ну рассудите сами. 1+2 – 3, а 2+1 не будет 3, что ли? Мы сами касались момента, когда в книге Откровения сам Господь интересную такую фразу говорит, очень глубокого содержания. Вот твой труд, вот такой прекрасный, благословенный и прочие вопросы, но я имею против тебя, что ты оставил твою первую любовь. Ну хорошо. Ну написано, да. А Бог в лице Иисуса Христа, если говорит что, то Он отвечает всегда за свои слова. Ну, пускай будет такой оборот мысли. То есть, Он ошибаться не может. И раз Он говорит, я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь, ну, значит, оставил. В таком случае получается, хотим мы или не хотим, но придется с этим согласиться, по причине умножения ваших беззаконий у вас охладевает первая любовь. Суламите вопрос. Со стороны рассматриваем, себя подставляем туда для того, чтобы порассуждать. У Суламита любовь охладела или как? Она в порывах первой любви или уже никакой? Ну вот такое ее отношение, он пришел, говорит, ее поднимает. Знаете, есть такое интересное в Священном Писании упоминание, кажется, у Осии. Я своими словами скажу. Вот, вообще-то следовало бы его найти, это место Писания, детально прочитать. Но там такой сюжет. И вот я своими словами буду говорить. Когда Бог старается поднять народа Израиля, то они не могут все подниматься. То есть кто поднимается, кто не поднимается. То есть неровное поднятие. И вот это неровное поднятие, всплески у кого-то, а у кого-то нет. Общая картина это говорит об очень большом ненормальном состоянии внутренности. Но это общество. А теперь берем Суламиту как город. Это тоже общество. Общество чувств. А у человека 6, да, органов чувств, да, там, ну, глаза, уши там, и тому подобное, и так дальше, и чувствительность, и прочие вопросы. А еще бывает, люди мира сего говорят, 6-е чувство. Называют интуицией, это опаснейшая вещь, потому что у женщин она больше развита, чем у мужчин, потому что если вы внимательно будете исследовать в сфере Священного Писания и изучать значение этого слова, то вы выйдете на страшную вещь. Я своими словами скажу, это запрещенная форма вхождения в духовную сферу, с чем не согласен Бог. И основана она на чувствительности плюс ко всему прочему человеческого сердца. Нам сегодня необходимо затронуть вот эти вопросы «почему?». Потому что в прошлый раз мы с вами говорили о моменте готовность к Пасхе, готовность к хлебопреломлению, чтобы было понятно, или к вечере, готовность к переселению. Вот этого не видно в Суламите, и нам надо эти вопросы внимательно посмотреть. То есть сегодня мы будем рассматривать вопрос «избыток». Избыток. Или по-другому, что вытекает наружу? Так вот здесь говорится, еще раз я читаю Экклесиаста, а потом другие места Священного Писания будем читать. Все вещи в труде, по-другому читаю, все чувства человека в труде, в деле. А вот каком и кто нанял? Помните, есть в притчах нашего Господа интересная такая фраза, и он рассказывает момент, когда на торжище, это то есть где рынок, а на рынке продают продукты питания, это, ну, фрукты, овощи, ягоды, к примеру, так скажем, молочные продукты, животных продают, скот, на мясо, молоко, понимаете, на жжение, ну так, как сказать, грузовой скот. И люди продают себя, нехорошее такое слово звучит, да, предлагают себя, вот это плотники предлагают себя, чтобы их наняли, а это вот художники, а это вот пахари, ну то есть они предлагают себя, чтобы их наняли работать.
В труд их должны взять, им должны будут потом заплатить. И вот он приходит на торжище и говорит: а что вы стоите праздно? Праздно, без дела, без признания. Вас никто не признал, а если и признал, прошел мимо. То есть никто не заинтересовался вами. Они говорят: никто нас не нанял. Вот эту деталь, вот сюда, к этому месту Писания. Кто нанял, на какой вид труда, органы наших чувств? Принципиальная работа органов чувств, я пока беру физические стороны, это есть отвечаемость органов чувств на то, что у нас внутри, какой есть труд. И вот куда нас наняли, куда мы нанялись, и на что мы ответили, и чего мы искали. Вот это внутри нас там находится, и оно выходит наружу. Проявляется в органах чувств. А органы чувств дальше поведут за собой действия рук, ног там и так дальше, разворота головы. Сейчас этой детали мы не будем с вами касаться. По-другому. Теперь я захожу со стороны духовной линии, не физические. Вот у человека физического тела есть физические органы чувств. Вот это теперь я немножко передвигаю в сторону. И теперь рассматриваем. У духовного человека, я не беру духовного плотского, я не эту сторону. Я беру у человека, поскольку человек есть дух. Вот у этого человека, который является дух человека, также существуют органы чувств. Но не физические, пожалуйста. Духовное зрение, духовный слух, понимаем, да? И прочие вопросы, потому что апостол Павел, когда говорит, вот как, ну, у человека есть руки, ноги и так дальше, точно так же, и говорит, в теле Господнем есть и руки, и ноги, ну, кто-то рука, кто-то нога, ну, это же говорится о каком-то духовном труде. Я пока в ту область не двигаюсь, я возвращаюсь назад. Органы чувств задействовать надо. Кто взял нас в удел? В Священном Писании есть интересные места, где говорится, если вы будете жить вот так, вот так, вот так, я своими словами скажу, как хочет Господь, будете ходить пред Богом, то вы будете, говорит, моим уделом. Тогда, говорит, я, Бог от своего лица говорит, и про самого себя, я, ну, дом мой, или как сказать, жилище, да, там написано жилище, я жилище мое поставлю среди вас. Это он говорит об обществе народа Израилева. И Моисей об этом говорит. Вот тогда, говорит, мы и будем славнее всех народов, когда ты будешь между нами. Это про общество людей. А теперь эту фразу берем. Вот он говорит, я, Бог говорит, я хочу мое жилище поставить здесь вот внутри. Когда, говорит, я внутри твоей внутренности поставлю мое жилище, то твои чувства будут другими. Я сразу к Шуламите перехожу. На примере Шуламиты. На языке у нее ты близок. Но сердце ее далеко отстоит. Священное Писание Ветхого Завета об этом говорится. И в Новом Завете Иисус говорит, вот, ну, эти люди, говорит, приближаются ко мне, говорит, устами своими, но сердце их недалеко. То есть реакция. Дело в том, что бывает действие самообмана. Это страшная вещь. Помните, когда, ну, это блудилищный дом, там две женщины, они в том доме родили детей, и одна из них заспала ребенка, подменила у другой, и там выясняется вопрос, мой ребенок, нет, мой, нет, мой, нет, 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 мой. Дошло дело до того, что никто решить эти вопросы не мог. Приводят их к Соломону. И вот он выслушивает, чей ребенок мой, ничего не понятно. Но есть штрихи, по которым понятно. Во-первых, эти женщины знают правду. Во-вторых, со стороны уже понимают, где правда. Но доказать невозможно. Невозможно доказать. Значит, нужно создать такую обстановку, при которой вот этот избыток внутреннего, кем нанятая, каждая из них, чтобы вот эти чувства проявились. И вот эти проявления будут в глазах, в ушах, на языке. Реакция, ну как будет, слезы там или что, ну то есть по этой реакции будет вырисовываться картина. И 2-3 свидетеля в этой личности подтвердит внутреннее состояние этой личности. Ну так, да? Свидетельство 2-3 истина, говорит Священное Писание. Чей ребенок? Мой, чей мой? Дайте ребенка, дайте меч. Рубите! Ну, короче, хватит этим заниматься. Чем? Ну, вот такими спорами. Разрубите напополам и отдайте. На этом все закончилось. И там выясняется одна деталь. Одна говорит, не руби, отдай живым. А другая говорит, ни мне, ни тебе рубите. Были моменты, когда в церкви такая склоки происходили. Я говорю, знаете, поймите, если это ваша родная семья, это если ваша родная церковь, если вы чувствуете, что вы сплочены через кровь и жертвоприношение Иисуса Христа, и вы являетесь частью этой церкви, вы ее разрушать не будете. Вы ее рубить не будете. Вы все приложите для того, чтобы она бы созидалась. Но если вы будете разрушать, вы показываете, что вам эта церковь никто, ничто, и вы для нее чужие. И она для вас чужая. Ну, вы свидетели, кто были свидетели, видели такие моменты. Сегодня здесь вопрос. И вот когда другая сказала, отдайте живым, только не рубите, Соломон сказал, вот это, говорит, мама. А та даже и не мачеха. И той дать... Что она с этим сделает ребенком? Скажите, пожалуйста, кошмар, да? Сейчас страшную вещь скажу. Суламита. Ну, я не знаю, как раньше точно обручали людей, понимаете? Ну, вот, когда Ревеку обручали, то там это не было обручение, пока еще она напоила, там у нее были две серьги, но тогда разрешались эти вопросы, два запястья было дано. Потому что там потом описывается, что я ей дал запястья, множественное число, не единственное, на руки, не на руку. Вот. А потом, когда было обручение, то там были вещи серебряные, золотые и одежды. В дальнейшем в жизни у людей сформировалось обручальное кольцо, да, дарят. Ну, я сейчас не оправдываю это, правильно, неправильно, я сейчас не об этом, я другую сторону хочу сказать. Помните, в прошлой теме Бог заострил внимание, вот Иисус Христос, подходя к своей невесте, вот когда апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, то он предлагает обручальным кольцом, пусть будет такой оборот мысли, ломимое тело и пролитую кровь. Где-нибудь мы видели такого жениха, который бы, чтобы искупить, признаться в своей любви, предложить руку и сердце, давайте так будем, да, говорить. И вот он на ладони своей держит, позвольте я так скажу, как в свое время вышел Мелхиседек, и он вынес хлеб и вино, да? Это же были прообразы ломимого тела Господа и пролитой крови. И вот он теперь, Иисус Христос, предлагает, примите, едите, сие есть тело мое, и вот это моя кровь пролитая. Любовь, да, предлагает? Дальше иду, глубже. И вот он приходит к Суламите, жених, и предлагает ей свою любовь. И она делает такой трюк, как еще сказать, оборот хитромудрый. Не вовремя пришел, да уже сколько он там у двери стучится, и ему не надоело стучать. Ему не надоело говорить, слушай, любимая, выйди, ты знаешь это. Он возбуждает чистый смысл, никакой чистого не возбуждается. У нее отговорки возбуждаются. Намечаем, да? Я еще глубже иду. Вы знаете, куда я иду? Он посмотрел, но не написано, но так вытекает. Если я тебе сейчас отдам мою любовь, что ты с ней сделаешь? Хуже, чем та, которая забрала чужого ребенка. Руби ни мне, ни тебе. Никогда не думали? Священное Писание говорит... Кто, если бы за любовь давал бы все свое имение, ну все, что имеет, понимаете, то этот человек был бы как отвержен? С пренебрежением, отвержен. Это не отрицательная реакция жениха. Ну, давайте так будем рассматривать. Это естественная, правильная реакция. Ты же что же сделаешь с моими чувствами? Что ты сотворишь с моей любовью? Тебе разве можно доверять мою любовь в таком твоем состоянии? Но мы никогда в адрес Суламита такие, наверное, вещи не слышали. А сегодня услышали. Но теперь Суламита, я, ты, мы, вы, они. Мы говорим о переселении. А что мы сделали с его любовью? Я имею против тебя, что ты потерял твою первую любовь. А против тебя вообще имею. Потому что даже, говорит, нечего сказать. Говорит, скоро вообще и суст моих изверну. Почему? Ни холоден, ни горяч. Значит, любовь не холодная, не горячая, такая, едва, еле-еле душа в теле. Да? Как это все понимать? Я читаю отрицательное место Писания, но в нем есть положительная глубина второй стороны, чтобы было понятно. Дело в том, что вот в том моменте, в котором сейчас это написано, оно описывается о страшной катастрофе, которая во внутренности человека. Потому что то, что должно было истекать из глаз, перестало вытекать. Дело в том, что сейчас мы будем с вами говорить о истечении из глаз, истечении из уш, только правильно, чтобы мы понимали. То есть не насытиться око зрением, это есть истекание чувств из глаз. Не наполниться ухо слышанием, это есть истекание чувств сердца через уши, хочется слышать, слышать. Чтобы было понятно, слова наушника – лакомство, да? Ну, помним. Лакомство, ненормальные вещи, наушник, лакомство, сплетни, клеветы. Да-да-да-да-да, все нормально, правильно. Но здесь одна тонкость, знаете какая? Ухо не насытится слышанием того, когда твой любимый тебе говорит. И тебе хочется слушать, слушать, и ты выбегаешь и бежишь за ним. А ты в Суламе-то неподъемная. Понимаешь, что получается? Истекание чувств превращается в слышать хочется, хочется слышать. Значит, интересная деталь. Жуткого, ну, как сказать, взвешивания. Если ухо льнет к нечистоте, к сплетням и прочим вопросам, значит, прекратилась любовь во внутренности к своему возлюбленному небесному жениху, а вот потребность слышания осталась. И эту потребность слышания заменили сплетнями, наговорами, кто его знает чего, слушанием какой Бог знает музыки и прочего, 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 прочего. Понимаешь, что получается? Мы с вами подойдем к моменту относительно того, что из глаз вытекает любовь. Это нормальное естество. Так быть должно. У песни песней там есть интересная такая фраза, формулировка. «Уклони твой взгляд, потому что он, говорит, волнует мою внутренность». Интересно. Суламита, а что оно тебя волнует? Я глубже захожу, да, туда, через глаза эти Суламиты. Знаете, что я вижу? Суламита, если бы у тебя была полнота любви, ты бы сказал, ты знаешь, твои глаза волнуют мою внутренность, но не отворачивай твоего лица, не отворачивай твои глаз. Я хочу видеть их. Я иду к тебе, к твоим глазам. Что ты говоришь? То почитайте Священное Писание, вы это увидите. Если этих чувств нету к исканию Господа, это ненормальная сторона внутренности, мы нанятые, Бог знает, каким видом греха, и там мы пашем. Там мы работаем. И вот эта раздвоенность, вот она у Суламиты. Думаем. Смотрите, что пишет Петр. Это страшное место о страшном состоянии. Но это потому, что нарушено взаимоотношение с Богом. Второе послание Петра, 2 глава, 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастия непрестанного греха». А чего бы они должны были бы быть исполнены? Любви и постоянного влечения к своему возлюбленному. Ну, чистые взаимоотношения, не разнополые, пожалуйста. Здесь говорится уже о греховодничестве и прочие вопросы, и разнополые, и всякие сексуальные взаимоотношения. Эта деталь показывает, чтобы было понятно. Разве, говорит, вы не знаете, что если вы будете пить вино, то вы не будете исполняться духом. Если будет пустословие, смехотворство, сквернословие, то у вас не будет благодарения. Ну так, да? Значит, совокупляющиеся не смогут соединяться с Богом. Вот эта фраза говорит о вопросе. Они перестали соединяться с Богом, у них ничего нету общего. Теперь эту пустоту внутри себя они компенсируют. И теперь они пошли на другое греховодническое торжище. Дьявол нанял их за бесплатно. И вот они теперь в этом настолько заражены, что теперь оно из глаз вытекает. Из ушей вытекает, с языка вытекает, с мимики лица вытекает. С рук вытекает, с ног вытекает. Понимаем? Да, я уже дальше не иду. Дальше уже там половые вопросы. Оно не нужно. Вот здесь звучит интереснейшая деталь. Здесь говорится о вопросе. Если бы они были в чистоте и святости, то у них бы любовь вытекала из глаз к своему Господу. Что ты сказал? Знаете, если мы сухари, то для нас это дикость. Понимаете, если мы толстошкурые, то нам этого не понять. Простую фразу скажу. Братолюбие с нежностью. Что это такое? Это не сестролюбие с нежностью. Это, говорится, мужские сердца. Я скажу страшную вещь. Какого порядка? Вот когда Адам и Ева не были во грехах, то он не мог господствовать над ней. Он ее любил. Она ему на голову не садилась. Это была пара неразлучников. У нее влечение к нему было не разнополое, не половое. Вы знаете, ее влекло, как вот растение к солнцу. Почему? Потому что для него, для Адама, глава был Бог. И потому он был глава, но не звучит, понимаете? Глава, господин, не звучит в семье безгрешной. Это ненормально как-то звучит для меня. Это любимый. Ее влекло, ну, наподобие, как в свое время, когда Бог Давиду говорил про Версавию и Урию, там неприятности произошли, да? То он сказал, слушай, вот у этого бедняка ничего не было. Он купил маленькую барашку, вырастил ее вместе со своими детьми. Ты знаешь, она у него спала на груди. Знаете почему? Ее барашку эту влекло к нему на грудь. Дальше. Вот он ей в миску налил похлебку. Она ее отодвигает, говорит, с твоей миски буду кушать, мне вкуснее с твоей. Ее влечет, когда любит, вот так вот получается. Он ей ломоть там пищи какой-то дал, а она оттуда отворачивается, говорит, твой хлеб с твоих рук вкуснее. Понимаем? Вот такое влечение Бог показал, чистое. Но когда согрешение, то Адам потерял любовь, зато у него выросло господство. Он будет господствовать над тобою. А тебе, чтобы получить от него любовь, ты будешь присмыкаться. И у тебя будет, Господи помилуй, как назвать это слово? Влечение ненормальное. Многие говорят, ну, они же должны были размножаться. Слушайте, глаза протрите и мозги пошевелите. Бог не сказал, после когда вы выйдете из Едемского сада, то потом вы будете размножаться. Он когда сотворил Адама и Еву, он сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но если глубже идти, то им оно было не нужно. Почему? Потому что они были совершенно другого сорта. А когда греховодничество, а тогда другое стало вытекать. Так вот здесь говорится, глаза их исполнены любострастия непрестанного греха. А если бы не было внутренности этого, то глаза были бы исполнены огненного помазания любви Божьей. Мы понимаем, что выстекало бы из глаз. Я скажу. Сколько таких случаев? Ну, общее, обобщенно. Она замужем, ну, не знаю сколько лет, у них 3, кажется, 4 ребенка. Ну, и вот и считайте. Она уверовала. Муж пока еще нет. Не играет роли. Почему? Почему-то она захотела покаяться, уже являюсь христианкой, верующей. Я скажу, не покаяться, а докаяться. Потому что она толком никогда не каялась. Это было, образно говоря, можно так назвать. Была сухая грешница, потом макнули в воду, стала мокрая, ну, осталась грешницей. Ну, какие-то грехи на тормоза, понимаете, тормозные колодки горят, а колеса на грех едут. Ну, где-то удерживает, где-то дрессирует. Но это уже детали, детали, какая разница? Хотя есть разница. И вот почему-то ей захотелось, ну, я назову покаяться, назову другим словом, докаяться до конца. Пускай будет такое слово. И вот она пришла, я говорю, ты хочешь беседовать? Да, пожалуйста, ну, раскрывай. И стали раскрывать, и дошли, есть такое выражение, до корней. Слово «до корней», оно звучит так своеобразно. Почему? Ну, первоисточник, начало. Но первоисточником не корни являются, а зерно. Какие-то обстоятельства, причины, почему. Какая-то почва была к тому, что человек взял участочек земли там или как. вот, расчистил, ямку выкопал, там воды полил, ну это уже детали, ладно? И вот где-то взял зерно. Какое это, пока мисс, не играет роли, хоть будущая яблоня, какая разница. Хоть горчичное потом, дерево горчичное вырастет. И вот по какой-то причине для человека важно это зерно. И он и берет это зерно, в эту землю пхнул, засыпал, поливает, там отметку поставил, ну в смысле того, палочку там или как, понимаете, оберегает, чтобы никто не потоптал, чтобы никто не съел из животных, тому подобное. И вот смотрит, чтобы не замерзло, чтобы не пересохло. Значит, ценное. И вот оно начинает расти. А потом уже и плоды, и прочее, прочее. Значит, когда зерно прорастет, росток вверх, корешок вниз. Да не вот этого корня имеется в виду. А в смысле, что за причины, почему ты посеял, что ты с этого собираешься иметь? Так вот она, эта душа, она освободилась до такой степени, я не знаю до какой степени, но до такой она еще никогда не освобождалась. Да и мало кто освобождался или хотел так освобождаться. Потом она через несколько дней приходит и говорит: «Вы знаете, что у меня случилось дома?» «Что?» «Вот более того, когда, говорит, я была вот, ну, на исповедании, покаянии и так дальше, на этой молитве, я, говорит, пошла домой». Ну, вы слышали эти истории, я просто напомню их немножко. И вот я, говорит, пришла домой, постучала там или как, и звонок нажала, это не играет роли. И муж открывает ей двери. Не забудьте, что у них 3-4 ребенка, ну, примерно так вот. То есть, представляете, сколько лет они уже совместно супруги. Ну, наверное, любящие друг друга, ну, я не знаю, как сказать. Дело потом покажет, что зачем и почему. И вот она заходит в дом, и она встречается с ним. То есть, их две пары глаз встречаются. Ну, что он ее спросил там, я не помню, вопрос не в этом. И когда глаза их не встретились, она говорит, когда наши глаза встретились, то с мужем, говорит, что-то стало происходить. Ну, примерно, сейчас не все детали, может быть. Он говорит: «Что, где ты была, что ты делала? Я не могу тебе в лицо смотреть», и убирает свое лицо. «Я не могу в твои глаза смотреть». Она говорит: «Я на покаянии была, на исповедании была, ну, на очищении была». Еще раз назад возвращаемся. Значит, до сих пор он мог смотреть. Ладно, а теперь он почему не может смотреть? Из ее глаз, читаю вот это местописание, глаза ее теперь исполнены совершенно другого наполнения. Понимаем? И вот этот огонь Божьего помазания вытекает не в смысле, что его обличают: «Ну какой ты грешник, я такая чистая, святая». Не эта сторона. А какая сторона? Она новое творение. Это звучит так, что когда она была на покаянии, вот этом исповедании, отречении, освящении, обновлении, ее светильник обновлялся во внутренности, тьма у нее была, ну как сказать, ну вот это удаляема, удалялась, потому что светильник, как сказать, возжигался все ярче, 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 радостным пламенем, она стала совершенно другим человеком. Я понимаю, что не только ее глаза, ее черты лица поменялись, я понимаю, что ее лицо стало сиять. Ну, Моисей пообщался немножко с Богом там, ну как немножко, ну 40 дней он общался. Вот 40 дней общался, потом ушел, 40 дней там плакал, постился пред лицом Божьим, потом опять зашел, еще 40 дней был. Ну вот, а потом, когда он сходит, у него лицо сияет. И народ, давай закрывать свои лица. Возможно, то же самое произошло на ее лице, не исключено. Но почему-то он заострил вопрос: глаза. Глаза. «Суламита, я, говорит, уйду от тебя, потому что я знаю, что с твоих глаз сейчас будет вытекать. Ты сейчас будешь говорить, что у тебя там в сердце вот такое творится, вот я когда голос услышала, стук услышала. Ну, я тебе скажу, что у тебя творится в сердце. Возня. Какая возня? Часть чувств говорит: вставай, а часть говорит: лежи. Часть чувств говорит: ну ты же любимый пришел, а часть чувств говорит: слушай, ну ты же хитон сняла, сандалии сняла. Ну, каково? Серьезная вещь? Очень серьезная. Поэтому вот эти вопросы нам сегодня надо очень детально для себя рассмотреть. Заходим теперь с другой стороны по этому направлению. Исаии берем. 33 главы. Ну, чтобы было понятно, в каком сюжете, то будем читать с 14 стиха, наше внимание в 17 стихе. Исаия 33:14. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Так, первую фразу так немножко отодвинем в сторону. Суламита, скажи, пожалуйста, а какие чувства любви у твоего возлюбленного? Что ты о нем можешь сказать? Знаете, рассматривая эти вопросы, дальше, когда мы прочитаем эти стихи, думаю, с этим согласимся. С чем? Я теперь от лица Суламиты читаю. Кто может жить при огне пожирающем? Ты что хочешь сказать, что у него такая сильная любовь? Ну, в положительном, пожалуйста, смысле. Пожирает, это немножко нехорошо звучит. Мы привыкли к отрицательному значению, да? Поглотить. Я по-другому скажу, да? Это знаете, как называется? У него такая сильная любовь. Я не знаю, не привыкли к этому значению слова. Поглощает, пожирает, не подходит сюда. Но вот в его любви, через его любовь мы входим в его внутренность. Только чтобы это не выглядело философией, чтобы мы хорошо понимали эту тонкость. Знаете, какая? Когда апостол Павел говорит, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Тайна сия велика. Так каждый из вас да любит жену свою. И он говорит о вопросе, мы часть тела его. По-другому, мы в теле его. По-другому, он питает и греет тело свое. По-другому. Знаете, как это звучит? Возлюбленной захотелось, востребовалось войти в его внутренность, внутрь, войти туда внутрь, сокрыться в нем, остаться там и не выходить. Я не о сентиментальности. Сестры, Бог вложил во внутренность вашу вот эти чувства чистой любви к вашим супругам. Если те понимают, то они поймут, это не сексуальное влечение. Это вложенный закон. Это называется, место Писания там в песне песней говорит, вот влеки нас, и мы побежим за тобою. Апостол Павел говорит, течение совершил. Течение? Что такое течение? Река течет. Он говорит, не. У реки существует стремнина, центр. Большие пророки говорят, вот я вышел, говорит, ангел смерил шнуром 1000 локтей. И там воды была по щиколотку. Ой, как далеко ты от берега зашел в реку. Да, говорит, далеко. А что так мелководно? Ну, потому что так мелководно. Понимаем? Бывает такая мелкая любовь. Как ее, любишечка такая, не поймешь что. Это называется первая любовь? Нет, нет. Дальше, говорит, ангел отмерил еще 1000 локтей. Вот там воды уже было глубже, по колено. О, уже немножко понимаешь, уже по колено. Уже 2000 от берега. Ну, а толку от этого? Наконец он отмерил еще третью 1000 локтей, да? Там уже было по поясницу, уже и плыть можно. Подожди, он говорит, да? Уже 3000, представляешь, как далеко от берега ушел. Но недалеко ушел от берега. Слово «далеко» или «недалеко» говорит о вопросе не дальности, а глубины. Понимаем? 3000 локтей от берега, это же далеко. Это недалеко, это мелководье. Ну, уже же не щиколотка, не колено, поясница. Ну да, но это же еще мелководье, ну что ты начинаешь? А когда он еще отмерил 1000, то там был какой поток? Переходить его было невозможно, надо было плыть. Плыть через поток, поперек, или отдаться этому потоку? Павел для меня именно вот это говорит. Что он говорит? И вот я, говорит, нахожусь вот в этой стремнине, течение совершил. Ух ты, вот это любовь! Суламит, а ты где? По щиколотку, по колено, по поясницу сомнительно. успеваем. Так вот, к ней вопрос, к нам, для каждого. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Дело в том, что когда мы более детально должны будем с вами подходить к теме «Духом пламенейте, духа не угашайте», да? Будем говорить об огне внутренности, то мы будем с вами очень похоже затрагивать вопросы любви, или степени любви, или уровня любви, или направленности этой любви. И надо будет рассмотреть свою любовь. И вот Бог соглашается только вот на такой сильный огонь. Не на такой чуть-чуть, понимаете, еле-еле теплица, да, ля курящегося не угасил. Но о нем же сказано, трость надломленная не преломил, ля курящегося не угасил. Да, сказано. Но он говорит, я любовь не признаю на таком уровне. Влеки нас, и мы побежим за тобою. Суламит, оно влечет тебя, а ты что делаешь? Говорит, что захотел? Ему не удастся меня поднять. Ну так не написано, но эти же действия такие. А мы с вами касались, встань спящий, воскресни из мертвых, и воскресит тебя Господь. Встань, Суламит, и спящая, и воскресни из мертвых. Это уже те мертвые же чувства. Ты играешься в любовь. Так вот здесь вот задается вопрос. При каком огне? Это войти в огонь вот такого пламени. Я скажу интересную деталь, чтобы было понятно. Ну да, грехи, от грехов надо освободиться. И когда человек освобождается от грехов, дальше? Дальше. Вот тут дальше я делаю паузу. Почему? С одной стороны звучит, ну и естественно сразу чувства любви будут на высоте. Да, вы уверены, а я нет. Почему? Рассказываю. Иисус сказал, вот один демон жил в человеке и вышел. Почему? Не отделать нечего. Значит, сила Божья коснулась, помазание Божье коснулось. Ну, что-то такое произошло, что демону больше не ужилось в человеке. И он вышел, ходил по безводным местам, ища себе покоя, не находил. Дай, говорит, вернусь назад. Что же там делается? Где? Ну, в моем доме, в моем жилище. И вот он приходит, что он видит? Чисто убрано, но не занято. Но не занято говорит о чем? Покаяние во грехах было, освобождение от грехов, от нечистоты было, но занятости, слово немножко неудачное, но пускай будет так, но это помещение не занято любовью. Какой? Чей? Это звучит так. Ну, это хорошо, что ты беса изгнал, хорошо, что теперь здесь чисто и свято, вот. Но я не хочу, чтобы ты царствовал. По-другому, я не хочу, чтобы твоя любовь царствовала во мне. Я не хочу, чтобы... Читаю. Я не хочу, чтобы огонь пожирающий и вечное пламя было в моей внутренности. Я не хочу такой любви твоей. Где так написано? А куда деть это место Писания, что Иисус сказал, а вот место чисто освобожденное, убраны, да только не заняты. Во что это выльется дальше? Скажите, пожалуйста, очищение от грехов есть? Ну да, от преступлений, от нарушений, от беззаконий. Да, есть, есть, есть. Но звучит так. В таком случае любовь должна заполнить внутренность человека. А что она не заполнила? Вот поэтому для меня ставится и большущий вопрос. Если любишь, то нараспашку для твоего возлюбленного, и он там поселится. Читаем Исаии. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при вечном, при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде, говорит истину. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Вот сейчас мы коснемся этого вопроса. Убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. 16 стих для меня звучит так. Тот, кто в любви, и как это правильно сказать, в любви Его, и у кого любовь к Нему, к Богу. Потому что Иисус сказал, если любите Меня, будете возлюблены Отцом, только тогда Я явлюсь к вам. Ну так, да, вытекает. Дальше, когда Ему был задан вопрос, что это значит, что ты хочешь явить, Он говорит, если любите Меня, будете возлюблены Отцом, то есть вы продолжаете дальше, и тогда мы придем с Отцом. То есть получается, что любовь Бога Отца и любовь Сына Иисуса Христа – это та сторона любви. В той любви пребывать – это, знаете, страшное состояние. Как страшное? Это звучит выезжать за счет Его любви на Его любви. По-другому. Не отвечая взаимоотвечаемостью своей любви. Понимаем, да? А Иисус говорит, если любите Меня, то, что вы возлюблены Отцом, говорит, знаю, что Я возлюбил вас и пришел за вас, отдал свою жизнь, тоже знаю, но вы же этим злоупотребляете. А Меня, говорит, то есть со стороны Сына Божьего и со стороны Бога Отца, с их стороны, а их интересует отвечаемость любви человека, да? Так вот, чтобы жить на высотах вот этих, заново читаем. Суламита, ты будешь обитать на высотах? Ты уже обитаешь? Убежище твое неприступные скалы? У тебя хлеб дан, и вода у тебя не иссякнет? Если да, то теперь глаза твои увидят царя, но отвернулся и ушел. Ты красоты его не видишь. Узришь землю отдаленную, куда бы он хотел тебя переселить. Но ты не узришь этого. К чему мы с вами пришли? Он говорит, вот теперь и задумайся о твоей любви. Сегодня это вопрос к нам с вами. В прошлый раз мы с вами не смогли детально рассмотреть притчи, последнюю главу. Сегодня ее прочитаем, 31-я притча, там, где говорится очень интересный такой сюжет. Ну, там говорится, кто нашел добродетельную жену. Но слово «жена» не всегда обозначает женщину. Ну, деву, женщину, сейчас я не эту сторону рассматриваю, в смысле человека во плоти. Вот когда читаешь, ну да, в принципе, звучит так, как будто бы здесь говорится о человеке во плоти. То есть половину нашел себе девушку, вот, и она стала женой, там дети и семья и тому подобное. Ну да, в принципе, да. Но когда читаешь притчи, Екклесиаста читаешь, то он настолько рассматривает вопросы духовной стороны, что вот этот сюжет относится очень сильно к церкви. Или к невесте Господней Иисуса Христа, или к жене Иисуса Христа. Ну, пускай, как бы ни рассматривали, потому что кто-то рассматривает ветхозаветние времена, кто-то новозаветние, сейчас не об этих вопросах. То есть мы рассматриваем вопрос взаимоотношения Христа и церкви. Вот эта 31 глава притч вот с этой стороны рассматривает. И сегодня мы с вами касаемся одного момента. Светильник ее не гаснет даже и ночью. В прошлой теме мы с вами касались этого вопроса. Оборот этой мысли, этой речи, это звучит так. Даже ночью не гаснет, и днем не гасло. На протяжении дня не гасло. Светильники гаснут у нечестивых когда? В какое время суток? Ночью. Что вы говорите? Вот эта фраза говорит о том, что они гаснут даже днем. Но дело в том, что эту картину не видно. Кто несправедливо поступает со своими родными, со своими, ну, родителями, то Священное Писание говорит, светильник их не погаснет. Но Иов пишет, а всегда ли, говорит, у таких людей грешных видно, что светильники гаснут? Дело в том, что в притче «Пять мудрых, пять неразумных» там описывается, что видно, что светильники погасли. Вообще на сегодняшний день, ну, мало люди понимают и видят, когда светильники гаснут. Что у Адама и Евы погасли светильники во внутренности, это видно. Они сразу увидели наготу. И потому стали делать одежды. Если бы у них светильники горели, то эти бы светильники так горели, таким бы ярким, ну, светом сияли, наверное, правильно так по-русски выразить мысль, что это сияние оно ослепляло настолько того следующего, кто смотрел бы на тебя, что твоей наготы не видно. А ты не видишь наготы того, потому что сияние это идет, сияние идет. Мы с вами изучали места Писания, когда говорилось, что наш Господь одевается в ризы света. Ризы света – это очень интереснейший вопрос. Когда Иисус Христос говорит, если у человека светильник горящий во внутренности, то у него нет никакого темного пятна. Отсюда вытекает следующий вопрос. Мы сами касались, сегодня тоже необходимо задуматься, грязные мысли, чувства, хотения, желания, рассуждения, ну и прочее, 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 к чему не благоволит Бог. Это признак того, что светильник погас, потому тьма. Заинтересованность в том, что не хочет Бог, показывает о том, что светильник погас. Но зачастую мы этого не видим. А у меня возникает такой вопрос для нас всех абсолютно, для тех, которые входят в дом, и для тех, которые в доме встречают пришедшего к ним в дом. Иисус говорит, входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если там живет сын мира, то есть не в смысле глава семьи или жена, нет, не это для меня смотрится, это смотрится о вопросе того, если Сын Божий, Иисус Христос, Он есть мир наш, так говорит Священное Писание Ветхого Нового Завета, если Он живет там, Иисус Христос, и Ему живется там, то вы, по-другому, если вы, входящие в дом, не потеряли этой духовной чувствительности. Что я хочу заострить внимание, на что Бог обращает внимание? Вот когда мы приходим и говорим, мир дому сему, мы чувствуем, там есть мир Божий. Мы чувствуем, что наше приветственное слово, мир наш остался или вернулся, да, мы это чувствуем. А вообще, по-другому, а мы способны чувствовать это? По-другому, собственно говоря, когда мы говорим мир, мы о чем говорим? С какой-то полочки взяли мир и говорим, мир этот у вас есть? Ну так поступали семь сыновей священника Скевы. Именем Иисуса Христа, которого нету у нас, но которого проповедует Павел. Знаете, как это звучит? Вот мы приходим и говорим, мир дому сему, которого не имеем сами, не имеем внутри себя, который Иисус Христос, как мир, не живет в нас, и мир наш потому не является рекой, даже жалким ручейком, но мы берем эту фразу и этой фразой толкаем ваш дом. Мир дому сему. Ну, давайте проверяем. Мы входящие, и мы встречающие. И у тех есть чувствование действия этого мира, да? Или это надо поискать днем с огнем, кто не потерял этой чувствительности? Давайте честно. Большинство христиан потеряли эту чувствительность. Да или нет? Да. Успеваем? Так это вот секрет очень большого понимания. Поэтому вот когда притчи 31 главу будем читать, надо будет очень глубоко задуматься. Дело в том, что существует резонанс. Знаешь, что такое резонанс? Если какая-то посуда, которая у нас в нашей комнате, ну, на посуде возьмем, или, допустим, музыкальные инструменты с открытыми струнами, вот они стоят, и вот мы какой-то инструмент точно настроили, а и тот тоже настроенный, и мы так ударили по струне и заглушили наш инструмент, который в наших руках, то тот, который возле стенки стоит, или посуда, начинает реагировать. Резонанс называется, да? Это говорит, что они в одном тоне, они настроенные. А в духовном мире называется, они в одном духе. Когда Мария пришла к Елизавете и приветствовала ее, да? То Елизавета говорит, голос твоего приветствия, когда дошел до слуха моего, у меня сразу срезонировала внутренность, и даже ребенок исполнился Духа Святого от чрева матери. То, что исполнилось, когда Гавриил говорил Захарии возле жертвенника. Вспоминаем, да? Вот теперь возлюбленный приходит к Суламите. И вот он ей раз и сказал приветственные слова. Он сказал ей интересную шифровку. Он сказал о весне. Знаете, что он сказал? Зима прошла, дождь миновал. Вспоминаем, да? Цветы показались, голос горлицы слышал в стране нашей, виноградная лоза издает благоухание. Вот он заострил ее все органы духовных чувств. У нее резонанс ноль. Резонанс ноль или близкий к нулю бывает у людей умирающих. Вот это состояние седьмой церкви книги Откровения. Звучит оно так. Образно говоря, Иоанн, ты знаешь, я уже как только не давал сигналы этой церкви, не работают резонансы. Знаешь почему? Они не холодные, не горячие, теплые, умирающие, слепые, нагие, обворованные. И они теперь о любви своей говорят ко мне. напиши им послание и пошли. И скажи, что я стою у двери и стучу. Правда, знаешь, что если они услышат голос и захотят открыть, Суламита услышала голос, но не сразу захотела открыть. Умирающее состояние. Любовь? Что вы говорите? Или от любви остались шелуха? Ну, любовь. Это такая цена любви. Вопрос ко мне, к тебе, к вам, к нам. Переселение? Хлебопреломление? Рассуждение о теле Господнем, о крови Его? Что вы говорите? Читаем притчи, 31 главы. С 10 стиха. Кто найдет добродетельную жену? По-другому. Кто найдет добродетельную жену? А почему ты так читаешь? Потому что здесь вопрос. Вопрос стоит, вопросительный знак. Кто найдет? Кто найдет? Замечаете, куда я иду? Кто найдет добродетельную? Кто найдет добродетельную жену? А какие мы невесты у Христа? Добродетельные? Или вырви глаз? Не положи палец на зуб? Или такие, что от любви до ненависти один шаг? Попользовались его любовью и неотвечаемостью своей. Думаем. Это все признаки, что светильники погасшие или гаснущие. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Господи, ты уверен во мне, в нем, в ней, в них, в нас. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Ой-ой-ой, кошмарище какое-то. Ну и парочка. Она из-под тишка воздает ему злом. Ну, бывает, муж жене воздает из-под тишка злом или в открытой форме. Но сейчас мы читаем это про церковь, да? Кошмар какой-то. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. А мы во всей жизни своей, как признались ему в любви, что мы любим его, приняли его своим женихом, спасителем. Апостол Павел говорит, я обручил вас, чтобы представить Христу чистой девой. И сколько раз мы ему добром платили, а сколько злом? Ну, грехи, я знаю зло. Да, да, конечно, о чем разговор? Это понятные вещи. Но грехи бывают в святых обложках, обвертках. О, вот это да, это же из-под тяжка. А вот, говорит, мой любимый, а неподъемный никак. Это же зло или добро? Что это такое? Да бывает, я сейчас не все буду вопросы затрагивать, потому что это большой объем будет, но я так пробегать буду немножко, да? Да бывает, черсти ли он и с охотой работает своими руками. Своими руками? Это когда приходит на собрание, когда вы сходите на собрание, то у вас обязательно есть, будет и должно быть. Если у вас нету, то вы не в этой категории. Ну так? Когда вы сходите с братья, то у вас есть. А у сестер, у них дар слышания. Да? Да? Это же ненормальность. У Бога нет мужского и женского пола. У него есть дочери и сыновья, и он питает... А, он сыновей питает, а дочерей впроголодь держит, чтобы они на собрании насыщались проповедями. Да, что ли? Это же абсурд какой-то. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Или кормится за счет чужого хлеба. Что такое хлеб свой? Он говорит, кто возделывает землю свою, тот будет питаться хлебом. Значит, хлеба не имеют те, кто не распахивают свою новину, свою почву. Кто не возделывают свою внутренность, не очищают от камней. Потому хлеба они не имеют. А мы с вами прочитали, Исаия пишет, если ты удержишь себя от грехов, ну часто образно говоря так, и сохранишь себя в чувствах любви, то хлеб тебе будет дан. Значит, когда ты придешь на собрание, у тебя будет хлеба в избытке, независимо от того, ты брат, это сестра, дедушка, бабушка, какого возраста, не играет роли. А если хлеба нету, значит, не возделываешь свою землю, не распахиваешь, значит, во грехах, потому не видишь царя в красоте, не видишь земли отдаленной, потому и воды у тебя нету. Сухостой какой-то творится во внутренности, реки воды не текут, и хлеба нету. Ну да, нет. Ну, смотрите, церковь? Церковь. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем, урочной служанкам своим. Это звучит так, что оказывается, всегда под рукой у нее готовые запасы пищи. Поделиться, порассуждать, песнопение, назидает себя песнопением, восхвалением, песнопениями духовными. Слово Божие вселяется обильно, со всякой премудростью, независимо от того, что она сестра, но не потому, что у нее большой духовный стаж, а потому, что она в глубины Божьего взаимоотношения идет. А не считает 3000, понимаете, локтей. О, у нас 3000. Видишь, какой духовный стаж у меня далекий. Ну и толку, говорит, от того. Если ты, говорит, вошла уже в этот вот поток, то тебя оно будет влечь. И песни песней начинаются примерно там начальной главы, в первой, да. Увлеки нас, и мы побежим за тобой. Так это увлеку, так это толка нету, так и отлеживаешься. Хитон сняла, говорит, и сандали найти не можешь. За то, что я, насколько я помню, не возделывала своего виноградника, не хранила, то пришлось мне там заниматься. И получается там интересная деталь. Не работаешь над своим виноградником, будешь залазить в чужие виноградники. Что и делает народ Божий. Иисус сказал в Новом Завете, своих бревен не видит, понимаешь, а сучки вместе с глазами у других выковыривает. Ну, церковь. А церковь, значит, притча 31, не то, что притча, а это 31 притча говорит. Задумает она о поле, приобретает его от плодов рук своих, насаждает виноградник, сейчас не буду этого тоже касаться, потому что надо будет немножко закругляться. Припоясывает силою чресла свои, укрепляет мышцы свои. Чресла силою? Ух ты! Все может в укрепляющем ее Иисусе Христе. Ну, давай проверяем самого себя. Когда говорится о чреслах, то тут надо еще рассматривать еще чресла ума, припоясанные истиною. Здравомыслие мы с вами рассуждали и касались этих вопросов. Церковь, да, церковь, это любимая, это Суламита, да, это я, ты, мы, вы, они. И теперь еще одна деталь. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Это звучит так. В любой момент ты ее окликни, не успеешь окликнуть, она уже на встрече. Идет тебе. Скажите, пожалуйста, где написано о том, что Моисей послал послов к своему брату Аарону. Аарон! Вот как Яков, помните? Послал к Исаву. Исав, я вот пожил у Лавана, и вот теперь я возвращаюсь. Ну, он прощупал почву, да? А ему говорят, слушай, идет еще 400 верховых. А ему до этого, как видел, как сказать, ополчение Божье ангелов. Наша берет, ты представляешь, с нами Бог. Вот что значит... Да, не зря я видел Бога на вершине лестницы. Ух ты! Ну вы же там скажите, что я вот иду, пусть Исавчик приготовится к моему приходу. А ему говорит, он приготовился, он идет тебе навстречу. Представляешь, голос твоего приветствия произвел в нем резонанс, который называется 400 верховых. И затряслись коленки. Да у каждого затрясутся 400 вооруженных, же он никого же не пощадит, а всех подкосит. Ну да? Так вот, тут-то интереснейший вопрос ставится. Дело в том, что бывают такие моменты, а вот когда мы смотрим на Моисея и Аарона, да? Но там же нигде не сказано, что Моисей послал гонцов. Аарон, мы там с тобой должны в пустыне у Божьей горы встретиться. Бог сказал, я его пошлю навстречу. Ревеку в свое время Бог смог послать навстречу к рабу Авраама возле колодца. Смог, да? Потом не смог ее остановить, когда дележка благословений была, и каждый проталкивал своего. Исаак проталкивал Исава, а Ревека проталкивала Иакова. И пошло вот это вот проклятие всевозможное. Там уже Бог не смог остановить. Не то, что был бессилен, она не захотела. Ну-ка. А Суламиту смог навстречу послать? Неподъемная Господи, а Тебе удается нас послать к Тебе навстречу? Тебе удается, чтобы мы шли навстречу Духа Святого? Тебе удается, чтобы мы шли навстречу к Тебе, Иисус Христос? Или по-другому звучит, если не удается Ему, ну тогда это же религия, это же обряды. Ну тогда это будущее у такого народа, как будущее у Суламиты. Это же так? Так. То получается, в свое время у народа Израиля вот такое, когда будущее случилось, то апостол Павел сказал, между прочим, Иисус говорит, я послан только к погибающим овцам дома Израилева. Знаете, как это для меня звучит? Я только послан к погибающей овечке Суламите. Непривычный оборот мысли. Должен быть привычный. А потом, когда она не приняла, он повернулся и пошел к язычникам. Но скоро песня язычникам тоже закончится. Апостол Павел говорит, не возбужу ли ревность у моих сродников, у Суламиты? Ты что ж у тебя такая отвечаемость? И не возбужу ли их народом несмысленным? Скажите, а какого надо еще народа несмысленного найти, чтобы возбудить в нас ревность, чтобы мы побежали за нашим Господом и к Нему навстречу? Что с нами делать? Чем встряхнуть нас? Стучаться? Ой, Господи, пробуди нас. Мы вот, ну каждый рассматривает самого себя, ладно? Ну что, мы стоим или сонные? Наша внутренность откликается на зов Его любви? Или такая посредническая или посредственная, как это правильно по-русски сказать? Посредническая это между кем-то и кем-то, а посредственная такая, не поймешь, не разберешь, что и как и чего. И он говорит, я хочу затронуть, говорит, вот эти чувства любви. И говорит, я хочу, я, говорит, имею, говорит, понимаешь, что ты, говорит, оставил, ты оставила там, ну, свою первую любовь. И вот у Давида язык поворачивался, пускай будет оборот такой мысли, сказать, Бог просвещает тьму мою, Бог возжигает светильник мой. А почему ты говоришь? Ну, потому что я увидел тьму в себе, потому что я увидел, что светильник у меня гаснущий. Так воскликнул для меня, звучит в свое время Исаия, мы с вами касались. Погиб я. То есть светильник гаснет, тьму увидел. О каких чувствах любви, собственно говоря, можно говорить? Боже, я иду к Тебе. Так что есть у нас такая возможность. Сегодня имеем привилегию. Идем к Господу в нашей молитве. А Он говорит, приходящего к себе, говорит, я не изгоню вон. Только, говорит, называй правду о себе. Называй вещи своими именами. А я, говорит, буду совершать и буду выходить навстречу. Богу нашему слава, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. С большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты не погнушался нами, и Твоя забота и попечение о нас. С большой благодарностью пред Твоим лицом, Господи, что Ты возжигающий светильники наши, просвещающий тьму нашу. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты возбуждаешь нас к чистому смыслу и в нас возбуждаешь чистый смысл. Благодарность Тебе, что, Господи, Ты беспокоишься, чтобы даже в пустыне пробились воды. Ну, у кого текут реки, да будет имя Твое благословенно. У кого развиваются эти реки, да будет имя Твое благословенно. А у кого что-то не так, Господи, помилуй Ты, чтобы над нами, над народом Твоим исполнилось благословение, о котором Ты говорил, что поток Твой всегда полон воды. Господи, чтобы это течение было во внутренности, чтобы мы не считали шнуром, на каком расстоянии мы от берега, но чтобы мы смотрели, как мы в этом потоке, потоке чувств к Тебе. Это не сентиментальность, это не человеческие чувства, это чувство внутреннего человека. Владыка Господь, благодарность Тебе за эту величайшую милость Твоего благословения, за этот день, который Ты даровал нам во славу имени Твоего Святого. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, наполни славой Твоей Твоего благословения, наполни Твоим помазанием и славой Твоей. Господи Боже, Ты знаешь каждого из нас, от самого старого до самого маленького. Господи, Ты знаешь наше семейство, наше родство, у кого какое семейное положение. Боже, да будут светильники горящие, да будут эти светильники гореть радостным пламенем, огнем, светом, да будут светильники во внутренности,
чтобы, Господи, никакого темного пятна, чтобы не было. Владыка Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть Бог, Отец, а мы Твои дети, Твое наследие. Боже, благопоспеши к нам во славу имени Твоего Святого, а чтобы нам очищаться, освящаться, чтобы прославлять имя Твое Святое и радоваться, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твое наследие. Господи, мы благодарны за хлеб и предложение, за помазание и славу благословения Твоего. Мы благодарны Тебе за движение в купальне сердец наших. Мы благодарны, что окно неба открыто. Мы благодарны Тебе за помазание, за силу, за славу. Мы благодарны Тебе, Владыка Божий, производи это движение дальше. Наполняй Твоей силой, Твоей славой, Твоего могущества, чтобы нам прославить имя Твое Святое и радоваться о жребии, который определил Ты к нам, потому что Ты возлюбил нас до самой смерти и смерти крестной, потому что Ты свое признание, свою любовь, свое сердце предложил. Вот оно, ломимое тело, пролитая святая кровь, Твоя любовь, на которую Ты желаешь иметь отвечаемость, чтобы быть отвеченным. Владыка, мы благодарны Тебе за эту милость. Благослови нас, помоги нам, Господи, чтобы нам быть верными, чтобы не огорчать Тебя, чтобы Ты радовался наследии Твоем, что мы, Господи, в послушании Твоей воле, Твоей истины производи Ты действия и хотения по Твоему благоволению. Боже, чтобы Ты радовался народе Твоем и наследии Твоем. И мы благодарны Тебе за этот воскресный день, за эти минуты общения, за эту молитву, за то, что, Господи, Ты есть слышишь и внутренности наши. Боже, и да будет так, чтобы жилище Твое было посреди внутренности каждого из нас, в семьях. Господи, чтобы Ты, как мир, о, чтобы Ты, этот мир, жил во внутренности нашей, чтобы исполнялось то слово, когда говорили, если Сын мира живет, вот это благословение, Владыка Божий, прими от нас хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.